Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ситуация в Киргизии на этот час и где находится бывший президент Курманбек Бакиев. Авиационный хаос в Европе вызывает крайнее недовольство как пассажиров, так и авиакомпаний. Сегодня в Петербурге Конституционный суд России признал право рассматривать дела обвиняемых в терроризме без участия суда присяжных. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Сегодня неожиданно вновь обострилась ситуация в Киргизии. В Бишкеке произошли столкновения так называемых самозахватчиков, то есть людей, пытающихся захватить земельные участки в окрестностях столицы Киргизии с местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов. Представители российского посольства в Бишкеке заявляют, что попытки захвата земли сопровождались антироссийскими лозунгами. А на юге страны, в Джалалабаде, проходят массовые митинги как сторонников временного правительства, так и приверженцев свергнутого президента Курманбека Бакиева. Местонахождение самого Бакиева остается неизвестным. По официальным сообщениям казахстанской стороны, он покинул Казахстан, куда бежал из Киргизии, но куда он сейчас направился или направляется, неизвестно. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Новым властям Киргизии пока не удается усмирить криминальную стихию. Сегодня в пригородах Бишкека произошли массовые беспорядки. Из киргизской столицы передает Надежда Толкунова.
Молодые парни, около 1000 человек, решили решить свои проблемы с нехваткой земли. В частности, в селе Майское, в селе Ленинское. Они обвиняют, что турки-месхетинцы за взятки местным властям получали самые пахотные поливные земли, а большинство местного населения оказалось ущемленными. И со сменой власти у них появились надежды как-то решить этот вопрос в свою пользу. И они решили пойти на это, потому что с первых дней массовых беспорядков в пригороде Бишкека идет самозахват земель приезжими людьми. Когда они заходили на пахотные земли русских, они кричали: «Земли должны принадлежать киргизам». И они теперь самовольно силой захватывают себе эти земли, поля, а в домах русских и турков они бьют окна и кричат: вот уходите все с киргизской земли. После того, как к ним вышел мэр Бишкека Исаул Мургулов и пообещал выделить все-таки под их давлением земли, они вернулись к себе в село Майское. В это село Майское и село Ленинское оттянуты внутренние войска, спецназ, но временными властями дана команда пока в конфликт не вмешаться во избежание жертв. Но сейчас есть два пострадавших, это подтвердил Минздрав республики, погибших нет.
Это был репортаж с места событий корреспондента «Радио Свобода» в Бишкеке Надежды Толкуновой. Российская партия «Яблоко» выступила с заявлением, в котором подчеркивает, что долг российских властей предотвратить гибель проживающих в Киргизии соотечественников. А новые власти Киргизии заявили о том, что будут жестко пресекать любые проявления межэтнической розни. Тем временем неспокойной остается ситуация в Джалалабаде на юге Киргизии, где проходят массовые митинги как в поддержку нового правительства страны, так и сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева. Кроме того, сегодня в городах Джалалабад и Ош вышли на митинг около 1000 сотрудников милиции. Они требуют отставки исполняющего обязанности министра внутренних дел Болота Шерниязова и прекращения преследования членов семьи бывшего президента. Между тем, судьба самого Курманбека Бакиева до сих пор остается неясной. На прошлой неделе он вылетел из Джалалабада в Жамбылскую область Казахстана, подписав перед этим заявление о своей отставке с поста президента Киргизии. Однако власти Казахстана до последнего времени отказывались давать официальную информацию о пребывании Бакиева на территории республики и его планах. Бывшего президента Киргизии готовы принять в Белоруссии. Об этом накануне заявил президент страны Александр Лукашенко. Из Минска Виталий Цыганков.
Если Курманбек Бакиев услышит меня и пожелает прилететь к нам хоть сегодня, хоть завтра, прятать мы его в Беларуси не будем. Он будет здесь как самый дорогой на сегодняшний день гость, как мой коллега, как президент Киргизстана, заявил белорусский лидер.
Видимо, не очень хочется моим коллегам в Казахстане и, наверное, России, чтобы свергнутый силой президент Киргизстана где-то находился у них.
Почему Александр Лукашенко, фактически единственный из руководителей государств, открыто поддержал отставленного президента Киргизии. Вот как отвечает на этот вопрос лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Беларуси Анатоль Лебедько.
Просто Александр Лукашенко примеряет тюбетейку Бакиева на самого себя. Он живет не только днем сегодняшним, но и смотрит вперед. И он знает, что у него лично никаких гарантий нет. Возможно, с ним произойдет то же самое.
Стоит напомнить, что несколько лет назад Александр Лукашенко заявил: «Если бы такое происходило в моей стране, и кто-то повел бы людей под пули, мало бы никому не показалось». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Александра Лукашенко волнуют вовсе не события в Киргизии, убежден доцент факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Это, конечно, продуманное действие Александра Григорьевича Лукашенко. Это не спонтанное выступление его. По понятию Александра Григорьевича Лукашенко править должны Лукашенки, Бакиевы, Назарбаевы, там, кто угодно, а отвечать за эти действия должна Россия. Что поразило Александра Григорьевича Лукашенко в событиях в Киргизии? То, что судьба Бакиева была решена в телефонном разговоре между президентом Медведевым и президентом Обамой, то есть между США и Россией. И он понял, что, в общем-то, его собственная власть, что он остался один на один с собственным народом, это его поразило, и просто сейчас он кричит о том, что надо Бакиева спасти, Бакиева нужно защищать. Надо учитывать, что все эти авторитарные режимы, которые существуют на постсоветском пространстве, они глубоко по своей сути антиконституционные. Они все свои конституции поменяли по 3-4 раза. Переписали их под себя. Александр Григорьевич Лукашенко воюет сам за себя. Выступая сейчас в поддержку Бакиева, он пытается сделать юридический прецедент о том, что авторитарные режимы, которые формируют под себя конституционное поле, неприкосновенны и должны защищаться силой единственного субъекта мировой экономики, мировой политики на нашем постсоветском пространстве – России. Расчет этой воли хочет уйти.
Несколько иной взгляд на инициативу президента Белоруссии у политолога Михаила Виноградова.
Я не думаю, что решение Лукашенко носит заведомо скандальный характер. Мне кажется, что оно всех устраивает. Россию, поскольку Бакиеву приютила не она, Казахстан, который тоже не в восторге от того, чтобы держать на своей территории Бакиева, и Киргизию, поскольку Бакиев оказывается достаточно далеко от территории республики, и представить внезапно где-то высадится и поднимет своих сторонников будет достаточно сложно. Но я думаю, что решение Лукашенко является консенсусным, оно не мешает Лукашенко дальше маргинализироваться и в то же время сохраняет лицо, определенное по отношению к коллегам по постсоветскому пространству у президентов СНГ.
Понедельник, к концу дня, официальный представитель казахстанского МИДа сообщил, что Бакиев покинул территорию Казахстана. Куда он направился, нам неизвестно, цитирует его слова агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие 15 минут мы вернемся также к другим основным темам этого дня, и оба репортажа будут из Европы. Естественно, речь пойдет о авиатранспортном коллапсе в странах Европейского Союза, ну и о том, как в Польше сегодня вспоминают прошедшие в субботу и в воскресенье прощание с Лехом и Марией Качинскими. Но пока в Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул Казахстан, заявил официальный представитель казахстанского министерства иностранных дел. О том, куда он направился, не сообщается. В пригороде Бишкека, в селах Майское и Ленинское продолжаются беспорядки из-за попытки захвата земель. В Назране 4 милиционера ранены, по уточненным данным, при попытке покушения на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадиева. Чиновник не пострадал. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дел, связанными с терроризмом, шпионажем, массовыми беспорядками и насильственным захватом власти. Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что европейские правительства проявили непрофессионализм в оценке и принятии мер, связанных с распространением над Европой облака вулканического пепла, вызвавшего авиационный коллапс. Сегодня министры транспорта стран ЕС проведут чрезвычайную видеоконференцию, на которой обсудят меры по возобновлению полетов. В Ираке объявлено о начале пересчета голосов, поданных на всеобщих выборах 7 марта. На пересчете настаивал действующий премьер-министр Нури аль-Малики, чьи сторонники уступили политическим оппонентам с небольшим перевесом. Еще раз отмечу, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, тексты программы и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». Авиационный коллапс в Европе вызывает уже крайнее раздражение не только пассажиров, но и авиакомпаний. В Германии, например, полеты по-прежнему на всей территории страны будут запрещены как минимум до 2 часов ночи во вторник. И уже явно разрастается конфликт между Министерством транспорта Германии и подведомственным ему ведомством по безопасности полетов с одной стороны и крупными авиакомпаниями, в первую очередь Люфтганзой, с другой. Рассказывает корреспондент Радио Свобода. Свобода в Германии Юрий Векслер.
Некоторые авиакомпании совершили пробные перелеты без пассажиров, и пилоты говорят о том, что ничего мешавшего бы нормальному полету они не наблюдали. Перелетевший в Стамбул и обратно пилот Люфтганзы продемонстрировал перед телекамерами наклейки из фольги на моторах. Они были специально укреплены для того, чтобы обнаружить возможные отложения следов вулканических выбросов. Никаких царапин или потемнений на этих поверхностях не видно. Авиакомпании Air Berlin и Люфтганза обвиняют так или иначе Министерство транспорта Германии в перестраховке и в отсутствии собственных действий с целью убедиться в том, что основания для запрета полетов по-прежнему сохраняются. Дело в том, что существующие метеозонды для этой ситуации малопригодны, а проведение полета со специальными приборами, помогающими в этой ситуации установить истину, в частности, замерить плотность облаков, было санкционировано министерством только на сегодняшний день. Вот позиции сторон. Говорит представитель компании Люфтганза по связям с общественностью Клаус Вальтер. Мы считаем, что компьютерная модель, рассчитываемая в Лондоне, хорошая основа для решения в момент пика извержения, в острой ситуации. На основании этой модели, которую один к одному перенимают немецкие метеорологи, было принято решение о прекращении полетов. Чего мы не видим, к сожалению, так это проверку качества этих прогнозов. Мы видим, что никаких замеров с целью удостовериться в наличии опасных облаков над Германией не производится. Нам, по крайней мере, министерство ничего о таких замерах не сообщало, а все решения о продлении запрета на полеты принимаются на основе сведений метеорологов, служб и компьютерных моделей, создаваемых в Лондоне. Атаки представителей авиакомпании раздражают министра транспорта Петера Рамзауэра, и он не может этого скрыть, в частности, дав понять, что представитель Люфтганзы по связям с общественностью – это собеседник не его уровня. Петер Рамзауэр. Для меня, как для министра транспорта, не столь существенно, что скажет представитель той или другой компании. Для обеспечения безопасности используется разнообразная информация. Это не соответствует действительности, что мы не производили до сих пор собственных замеров. Да и сама Люфтганза и другие авиакомпании производили замеры, и все эти данные, как данные компании, так и наши собственные, показывают наличие вулканического пепла в атмосфере. Все эти данные стекаются в Центр исследования вулканической активности в Лондоне. Там им дается оценка по соответствующим жестким правилам, и, конечно, используется и компьютерное моделирование, и на основе всех данных вырабатываются рекомендации. Для меня важнейшим руководством к действию является свод международных правил для подобных ситуаций. Для меня важнейшим является все, что служит безопасности. Я, как федеральный министр, несущий на своем посту и экономическую ответственность, с пониманием отношусь к жалобам авиакомпаний на то, что они теряют деньги. Но я считаю невозможным, чтобы не сказать циничным, если ради интересов компании предлагается хоть на 1% рисковать жизнью пассажиров. Согласие на малейший риск такого рода с моей стороны, как федерального министра транспорта, исключается. Я поддерживаю контакт непосредственно с руководством компании Люфтганза, и я не позволю оказывать на меня давление со стороны компании. Граждане Германии в качестве пассажиров имеют право полагаться на то, что их министр является гарантом безопасности, а не интересов авиакомпаний. На это Германия может положиться. Говорил федеральный министр транспорта Германии Петер Рамзауэр. Высказанные министром косвенные обвинения компаниям в приоритете экономического фактора, представитель Люфтганзы Клаус Вальтер отверг. Господин министр, безопасность полетов для нас – это гарантия наших доходов. Безопасность – это условие того, что мы вообще можем летать. Безопасность – наш первый приоритет, и в наши планы не входит игра со страхами наших граждан. Всем и авиакомпаниям, и пассажирам остается ждать результатов сегодняшнего полета с лучшими измерительными приборами, хотя прогнозы вулканологов и метеорологов не сулят скорого возобновления в полном объеме полетов над Германией, куда пока вследствие направления ветров сдуваются вулканические выбросы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Накануне в Кракове прошли похороны польской президентской четы Леха и Марии Качинских, погибших 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Неделю в Польше продолжался официальный траур. В субботу прошла церемония прощания со всеми жертвами трагедии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Богослужение, которое прошло в Краковской базилике Мариатов, приняли участие семьи Леха и Марии Качинских, руководителей польского государства, представители иностранных делегаций, в том числе президенты России, Украины, Литвы. Вместе с теми, кто находился в храме, в Кракове на центральной рыночной площади и близлежащих улицах молились около 150 тысяч человек.
Трагедия сперед 8 дней вызволила вере покладов. Добро.
Трагедия, которая случилась 8 дней назад, освободила много добра в сердцах людей и целых народов. Сочувствие и помощь, которые мы познали в эти дни от братьев-россиян, оживляет надежду на сближение и примирение наших братских народов. Я обращаюсь с этими словами к господину президенту России.
Те слова кируют до пана президента России.
Сказал митрополит Краковский кардинал Станислав Дивич.
Нех завше бенде з вами.
Помолимся. Христос з мертвих встал. Christ is risen. Христос воскрес. Помилуй нас, Боже.
Исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский, который выступил в завершении богослужения, говорил о жертве, которую принесли погибшие под Смоленском 10 апреля поляки.
Правду можно едине скрывать, але правда нигде не умира. Вежливо ведь здесь, же мажение велю шлахетных Россий.
Правду можно спрятать, но она никогда не умрет. Мы верим, что мечты многих благородных россиян, в том числе членов мемориала, которых хотел наградить президент Качинский в Катыни, исполнятся, что мы узнаем всю правду о Катыни. Надежду на это дают слова премьера Путина и присутствующего здесь президента Медведева. Спонтанные поступки, сочувствие многих россиян.
Вести со стороны президента, обычного тут, в Кракове, и премьера России.
Многие заграничные гости были вынуждены отменить визит в Польшу из-за опасной для двигателей самолетов вулканической пыли, которая находится в небе над частью европейского континента. Затем гробы с телами Леха и Марии Качинских под колокольный звон и слова «Спасибо, Лех Качинский», которые скандировали присутствующие, перевезли в склеп королевского замка Вавель и похоронили в саркофаге неподалеку от останков Юзефа Пилсудского.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В пятницу, после нескольких недель беспрерывного роста стоимости акций, подстегиваемого ожиданиями уверенного экономического скачка, курсы акций вкупе с ценами нефти и других природных ресурсов рухнули. Прямым поводом для беспокойства инвесторов стали официальные обвинения в мошенничестве, предъявленные Федеральной комиссией по контролю за ценными бумагами крупнейшему инвестиционному банку Goldman Sachs. Как можно объяснить происходящее на Уолл-стрит? Алан Давыдов взял интервью у Чарльза Раули, профессора университета Джорджа Мейсона.
Думаю, что сейчас идет перетягивание каната между долгосрочными и сиюминутными тенденциями в экономике. Число новых зарегистрированных безработных в прошлом месяце упало до 162 тысяч человек. Это несколько оживило Уолл-стрит, но рост иллюзорный, ибо показатели занятости повысились ненамного и по несущественным причинам. Согласно общему ощущению, большинство проблем решено, и возвращения к рецессии не будет. Таковы сигналы, поднявшие рынок акций. Но этот оптимизм вскоре может сильно упасть по ряду причин. Прежде всего, гигантские государственные долги, резко возросшие в последние два года. К 2020 году США подойдут с наихудшим соотношением государственного долга к внутреннему валовому продукту со времен Второй мировой войны. Другой тревожный фактор – очень высокая задолженность частных лиц. Таковы факты, о которых следует задуматься политикам. Избыток частных долговых обязательств, избыточная государственная задолженность, заторможенность, вялый рост экономики, безработица практически не снижается. А в данной ситуации в краткосрочном плане не исключен рост нового финансового пузыря, и это будет равнозначно катастрофой. Сказал Чарльз Раули, профессор экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Насколько опасна для России шаткость на Уолл-стрит? Что, если американская экономика даст сбой? Вопрос сотруднику Гуверовского института, экономисту Михаилу Бернштаму.
Если на мировых финансовых рынках снова будет кризис и потрясение, то российским предприятиям и банкам будет очень трудно перефинансировать свои долги. Дело в том, что на протяжении 2009 года российские предприятия и банки сокращали свои долги за счет бюджета, за счет налогоплательщика. Но в 2010 году появилась тревожная тенденция, после того, как положение на мировых финансовых рынках улучшилось, частные долги стали нарастать. Сейчас частные долги корпораций и банков составляют $430 миллиардов. Снова, так же как в 2009 году, может оказаться, что за счет налогоплательщика, за счет правительства частным предприятиям придется расплачиваться с этими долгами, а будут снимать деньги из резервов Центрального банка.
Профессор, ну а в случае лучшего сценария американская экономика все-таки будет расти?
Лучшего варианта нет, потому что тогда будут продолжать наращиваться долги до следующего кризиса. Пока что из-за того, что произошло увеличение цен на нефть на мировом рынке, увеличилось в России производство нефти, увеличилось производство природного газа, но от этого не улучшилось финансовое положение предприятий. Наоборот, что происходит, это увеличивается отток капитала. И за первый квартал 2010 года чистый отток капитала составляет $12 миллиардов, тогда как за весь 2008 год отток капитала был $11 миллиардов, а сейчас за один первый квартал 2010 года $12 миллиардов.
То есть российский капитал не верит в Россию?
Дело в том, что в России сложился за последние 20 лет то, что называется в научной литературе, в экономической, паразитический тип предпринимательства. Слово «паразитический» — это чисто научный термин. Сейчас он распространен в экономической литературе для описания так называемых паразитических бизнес-групп в Латинской Америке, в России и в некоторых других частях мира. И такого рода поведение ведет к тому, что люди не инвестируют свои прибыли в технологический прогресс, не инвестируют в инновации, не инвестируют в своей стране, оставляют капитал за границей и всячески манипулируют системой. В плохие времена государство выплачивает их долги, в хорошие времена они уклоняются от уплаты налогов, не возвращают капитал и прибыли в свою страну. Так что речь идет не только о неверии в свою страну, речь идет об общем отношении, при котором своя страна просто не существует.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул Казахстан, заявил официальный представитель казахстанского министерства иностранных дел. О том, куда он направился, не сообщается. В пригороде Бишкека, в селах Майское и Ленинское, продолжаются беспорядки из-за попытки захвата земель. В Назране 4 милиционера ранены, по уточненным данным, при попытке покушения на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадиева. Сам чиновник не пострадал. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дела о терроризме, шпионаже, массовых беспорядках и насильственном захвате власти. Как говорится в решении суда, этот запрет не противоречит Конституции и не нарушает право граждан на судебную защиту. Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что европейские правительства проявили непрофессионализм в оценке и принятии мер, связанных с распространением над Европой облака вулканического пепла, вызвавшего авиационный коллапс. Сегодня министры транспорта стран Евросоюза проведут чрезвычайную видеоконференцию, на которой обсудят меры по возобновлению полетов. В Ираке объявлено о начале пересчета голосов, поданных на всеобщих выборах 7 марта. На пересчете настаивал действующий премьер-министр Нури аль-Малики, чьи сторонники уступили политическим оппонентам с небольшим перевесом. На северо-западе Пакистана взорваны две автоцистерны с топливом для войск международной коалиции в Афганистане. Сообщается, что 6 человек ранены. Крупнейший автомобильный концерн Toyota согласился выплатить правительству Соединенных Штатов штраф в размере более 16 миллионов долларов за несвоевременное уведомление о дефекте педалей газа на выпускаемых автомобилях. Мы продолжаем программу, и я напоминаю всем нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей, как всегда по понедельникам, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время политики», и вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий этой программы Михаил Соколов. Михаил, добрый день. Сразу первый вопрос. Программа у вас сегодня разделена как бы на две части. В первой из этих частей речь пойдет о политической жизни сразу трех российских областей, в которой из них сейчас происходят самые бурные события, на ваш взгляд.
Добрый день. Ну, я бы обратил внимание на республику Чувашия, где достаточно интересная политическая обстановка, поскольку идут разнообразные маневры вокруг возможности переназначения президента республики Николая Федорова уже на пятый срок. С одной стороны, Федоров считается достаточно сильным управленцем и опытным политикам, с другой стороны, на своем посту он, безусловно, засиделся. И оппозиция в Чувашии предпринимает разнообразные усилия, проводит и митинги, акции протеста с тем, чтобы на пост главы республики пришла какая-то другая фигура и произошло некоторое политическое обновление. Есть и другие регионы, в которых достаточно высока политическая активность, об этом я тоже говорю, это Иркутская область, это и Алтайский край, в Бийске прошел большой митинг за честные выборы, и социально-экономические права жителей этого второго по величине города в Алтайском крае. Активизировалась и политическая жизнь в Томской области, где началась активная подготовка к осенним региональным выборам, и оппозиционные политики начали объединяться в движение «Наш город», которое собирается выставить кандидатов по всем одномандатным округам на выборах в Томскую городскую думу. И в том числе будет участвовать вот в этом движении бывший мэр Томска Александр Макаров. Ну и на его активность достаточно последовательно среагировали, как только он стал появляться на пресс-конференциях. Была изменена мера пресечения, сейчас бывший мэр находится под судом, и с подписки о невыезде он перешел под домашний арест, так что активничать ему долго не пришлось. Интересные дискуссии идут в Свердловской области о том, сохранять ли двухпалатный парламент, в котором половина состава Нижней Палаты переизбирается каждые два года, что, безусловно, делает жизнь этого уральского региона очень интересной. Это остался единственный регион с таким вот парламентом из двух верхней и нижней палат.
Михаил, спасибо. А о чем пойдет речь во второй части программы?
Будет прежде всего рассказ о том, как сейчас политики, экономисты и общественные деятели оценивают 20-летний период развития парламентской демократии в России. Я напомню, что весной 1990 года прошли первые относительно свободные выборы на съезд народных депутатов РСФСР. И вот эти 20 лет парламентской демократии анализируют такие люди, как Евгений Ясин, Виктор Шенис, Михаил Федотов. Они говорят о деградации парламентской демократии в России и о том, как, собственно, можно изменить ситуацию в стране, что необходимо сделать для того, чтобы восстановить механизмы обратной связи между властью и российским населением.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым о новом выпуске его программы «Время политики». Первый раз в эфире сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как мы уже говорим, не раз это звучало в наших новостях, сегодня в Петербурге Конституционный суд России признал право рассматривать дела обвиняемых в терроризме без участия суда присяжных, соответствующим основному закону страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению Конституционного суда стал запрос Свердловского областного суда и 5 обращений граждан, среди которых были и обвиняемые в нападении на Нальчик в 2005 году. Они оспаривали переход дел о терроризме в ведении исключительно судов в составе профессиональных судей. Заявители считают, считают, что поскольку право граждан на суд присяжных прописано в Конституции страны, то лишение части российских граждан права на суд присяжных нарушает конституционный принцип равенства. Кроме того, они полагают, что поскольку запрещено принимать законы, отменяющие или умаляющие права человека, то лишение права на суд присяжных умаляет права людей. Но Конституционный суд с заявителями не согласился, говорит председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Суд присяжных при всей его важности все же не является таким фундаментальным правом, которое прирождено человеку изначально и неотъемлемо. Суд присяжных – это один из способов осуществления судебной власти. И, следовательно, государство с учетом сложившейся ситуации может выбирать судебные процедуры для того, чтобы достигнуть справедливого судебного решения.
Валерий Зорькин подчеркивает, что речь идет не о том, какой суд лучше или хуже, а о том, что когда совершается теракт, присяжные узнают о преступлении из внесудебных источников, а это уже по закону повод для расформирования коллегии присяжных. По совокупности многих причин, изложенных в тексте решения, Конституционный суд признал вывод уголовных дел о терроризме из-под юрисдикции суда присяжных непротиворечащим Конституции. Такое решение было принято Конституционным судом не единогласно. Трое судей имели особое мнение, среди них Владимир Ярославцев.
У нас сейчас фактически получается, что вот суды все напуганы, терроризм направлен на устрашение. И если мы с этой позиции согласимся, вы же поверьте, тогда мы должны сказать, что нас уже запугали. А это самое простое – устранить их. А что это значит? Это опять закрытое судебное заседание. Так не бывает. Залезть на конституционную елку и не уколоться. Нужно принимать соответствующие решения. В противном случае это действительно очень опасно.
Владимир Ярославцев считает, что сокращение полномочий суда присяжных означает недоверие к народу, отстранение его от участия в управлении страной и наступление на демократию в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Сегодня в Госдуме прошли парламентские слушания о концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. Можно сказать, что закона о культуре в России нет. С 92 года в этом качестве служил документ под названием «Основа законодательства РФ о культуре», который находится в противоречии с принятыми впоследствии законами. Нынешняя попытка принять полноценный закон о культуре уже не первая. Несколько месяцев концепция обсуждается в профессиональном и экспертном сообществе, среди представителей творческих союзов, работников учреждений культуры и так далее. Сегодняшние парламентские слушания – очередной этап затянувшегося обсуждения. О слушаниях рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Когда примут новый базовый закон о культуре, обещают его разработчики, будут внесены изменения и в целый ряд других очень важных и конкретных документов. В частности, в законы об архитектурной деятельности, о музейном фонде и об объектах культурного наследия. Сейчас на них опираются те, кто напоминает, согласно статье такой-то, музейные фонды неделимы, и потому мы не имеем права отдать РПЦ приглянувшуюся ей икону. Защитникам памятников истории архитектуры тоже есть на что опереться. Закон об объектах культурного наследия лучшие умы подготавливали. И прежде всего здесь стоит упомянуть покойного директора Института искусствознания Алексея Комича. Есть большая опасность, что реалии нового времени потребуют повернуться лицом отнюдь не к хранителям культурного достояния. Но об этом на парламентских слушаниях речи не было, зато доклады изобиловали общими местами. Вот фрагмент выступления Григория Ивлеева, руководителя Комитета Госдумы по культуре.
Будущее национальной культуры каждой страны во многом зависит от закрепившегося в обществе отношения к человеку и его возможностям творческого участия в преобразовании социальной среды. важность роли культурных традиций и обновление ценностно-смысловой жизнедеятельности россиян – вот те основания, на которых выстраиваются стратегические концепции культурной политики, ориентированные на решение масштабных социокультурных задач, таких как улучшение качества жизни людей, социальная интеграция, упрочнение социального согласия, достижение солидарности и межкультурного диалога.
Дальнейшие 10 минут доклада выдержаны в этом же духе. О более конкретных материях рассуждал известный культуролог Кирилл Разлогов, который участвовал в подготовке законопроекта.
Есть некая специфика творческого труда, которая не подчиняется тем общим законам, которым подчиняется вся остальная трудовая деятельность. Поэтому у нас положение профессионального творческого работника до сих пор в законодательстве никак не определено. В концепции мы подчеркиваем, что это должно быть определено, ибо без этого определения получается некий вакуум. И получается, как сказала одна очень высокопоставленная юристка, не буду говорить из какого, но очень влиятельного органа, когда ей сказали, что вот нужно это определить каким-то образом, она сказала, ну пусть они пойдут работать. Тогда у них будут все те социальные гарантии, которые распространяются на все прочие слои населения. А то, что они уже работают там при написании книги, при создании живописного произведения, при съемках фильма, трудно сказать, что люди, которые это делали, не работали. Но психологически и юридически кажется, что ну пусть пойдут работать, тогда будут подчиняться всем остальным законам.
Еще один болезненный вопрос о тендерах. С некоторых пор театры, музеи и прочие культурные учреждения обязаны, приглашая работника со стороны, устраивать конкурс. Как будто имеешь дело не с режиссером, к примеру, а со строителем, возмущается Кирилл Разлоков.
Вопрос уже для творческой интеллигенции привычный. О федеральном законе 94-м и о применимости практики тендеров. Если как бы кто-то сделает это подешевле, то мы этому человеку и дадим. А как и что, это при этом не имеет никакого значения. Каким образом в новом законе утвердить, что по отношению к произведениям творческого труда эти принципы, вполне закономерные по отношению к дележке сахара или чего-нибудь другого, не могут быть применены в принципе, не исключения к ним какие-то, которые признаются, они могут быть применены в принципе, это одна из задач именно базового закона.
А вот о какой коллизии рассуждает заместитель министра культуры Екатерина Чуковская.
В законодательстве о культуре нет своих механизмов ответственности. Мы вынуждены пользоваться чужими инструментами, инструментами других отраслей. Если посмотреть Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс административных правонарушений, там есть ответственность в сфере культуры, она не везде работает. Но есть другого рода проблемы. Иногда эти виды ответственности, которые даже вроде даны в руки для тех, чьи культурные права нарушены, они не всегда адекватны, они не всегда верно воспринимаются. Я хорошо помню, как замечательный киновед Павел Дмитриевич Волкова, издав книгу о Тарковском, нарушила там, ну вот совсем немножечко, она не спросила разрешения наследников на использование в качестве иллюстрации автографа Тарковского. Забыла об этом и спросить разрешение, поскольку отношения с наследниками были довольно натянутыми, наследники обратились в суд, суд вынес решение в соответствии с Гражданским кодексом в качестве сопутствующего, скажем, ответственности. Это уничтожение тиража. А он мне позвонил, мне говорил, Катя, как это будет? Они будут жечь их, как гири, что они будут делать с моей книгой? Поэтому попытки найти ответственность, адекватное отношение, это тоже проблема разработчиков закона о культуре.
При этом нет сомнений, при дальнейших обсуждениях законопроекта деятели культуры в первую очередь станут говорить все-таки о финансировании. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране 4 милиционера пострадали, по уточненным данным, при попытке покушения на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадиева. Сам чиновник не ранен. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дел о терроризме, шпионаже, массовых беспорядках и насильственном захвате власти. Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул Казахстан, заявил в понедельник официальный представитель Казахстанского министерства иностранных дел. О том, куда он направился, не сообщается. В 10 российских аэропортах задержаны более 400 рейсов из-за прекращения полетов во многие страны Европы. В Ираке комиссия по рассмотрению жалоб, связанных с недавними парламентскими выборами, распорядилась провести пересчет голосов, поданных избирателями в Багдаде.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям культуры. Итальянское издательство «Iris Quattro Edizioni» выпустило в свет книгу под названием «Подружка по имени Моана» о первой порнозвезде, попытавшейся выйти на политическую арену Италии, Моане Поцци. Автор книги, итальянская писательница и журналистка Ноа Бонетти, которая была хорошо знакома с Мааной, ответила на вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Италии Всеволода Гнетия.
За 15 лет, прошедшие с момента смерти Моаны, вышло множество биографий и воспоминаний о ней. А телеканал Sky приурочил к годовщине смерти порнозвезды сериал «Моана», главную роль в котором сыграла актриса Виоланте Плачидо, дочь Микеле Плачидо. Моана Поцци родилась в традиционной католической семье. Отец был научным работником-ядерщиком, мать – домохозяйкой. В 18 лет Моана почувствовала необходимость оторваться от семьи, уклад жизни которой был построен на традиционных католических ценностях. Она начала позировать обнаженной для фотографов и художников, а затем сниматься в эротических фильмах. Для родителей известие об этом стало настоящим шоком. Они прервали отношения с дочерью на год, однако впоследствии оказывали ей всяческую моральную и материальную поддержку, хотя так до конца никогда не смогли принять жизненный выбор Мааны. Еще большим ударом для родителей стал тот факт, что их младшая дочь, несмотря на все мольбы и отговоры Мааны, пошла в порноиндустрию, начав сниматься в порнографических фильмах под псевдонимом «Бэйби Поцци». Впоследствии Моана перешла к съемкам откровенной жесткой порнографии, однако в то же время снялась в эпизодических ролях в нормальных фильмах у таких известных режиссеров, как Карло Вердоне в фильме «Боротальк» и Федерико Феллини в фильме «Джинджер и Фред». Одновременно Моана была телеведущей нескольких программ на итальянском телевидении, в том числе и государственном. В 1991 году Моана выпустила книгу воспоминаний «Философия Моаны», в которой выставляла оценки постельным достижениям своих многочисленных любовников, среди которых легко узнавался будущий премьер-министр Италии Беттино Кракси, получивший наивысшую отметку 7,5 из 10, комические актеры Беппе Грилло, Энрико Монтесано и Ренато Пацетто, а также философ Лучано де Крешенцо. Книга была запрещена цензурой и уничтожена, а сохранившиеся экземпляры стали библиографической редкостью. В знак протеста в том же 1991 году Моана вместе с коллегой по ремеслу Чичолиной основала партию любви, однако потерпела личную неудачу на выборах, и в парламент прошла Чичолина. Тем не менее, участие в избирательной кампании помогло добиться Моане неслыханной популярности, резко увеличив ее гонорары. Порнозвезда купила себе особняк в Риме за 1 миллион евро, баснословные деньги по тем временам. 15 сентября 1994 года Моана скончалась в возрасте 33 лет в Лионской клинике от рака печени. Смерть Мааны породила множество слухов и сплетен из-за отсутствия фотографии умершей и точного указания места захоронения. Согласно некоторым версиям, Моана не умерла, а просто ушла со сцены, сменив имя и уехав в Индию. Симоне Поцци, ранее считавшийся младшим братом Моаны, в прямом эфире итальянского телевидения в программе, аналогичной российской «Жди меня», заявил, что на самом деле является тайным сыном Моаны. Предполагаемый муж, нет формальных доказательств брака Моаны, Антонио Ди Ческо, недавно заявил, что по просьбе Моаны, чтобы избежать ненужных страданий, осуществил эвтаназию, введя воздух в капельницу. Итальянское издательство «Iris Quattro Edizioni» выпустило в свет книгу «Подружка по имени Моана» итальянской писательницы и журналистки Ноа Бонетти, близко знакомой с Мооной на протяжении многих лет. Книга написана в форме диалога двух подруг в настоящем времени. Автор книги, Ноа Бонетти, в эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» любезно согласилась рассказать о некоторых аспектах жизни и смерти своей близкой подруги Мооны Поцци. Как родилась идея этой книги?
После смерти Мааны появилась масса самой невероятной чепухи. Все, кому не лень, говорили, что знали ее и несли всякий бред. Тогда я взялась за книгу, написала ее и опубликовала.
Можно ли утверждать, что деньги были побудительной силой, подтолкнувшей Маану к карьере порнозвезды?
Да, Моана жаждала денег, сильно жаждала денег и автоматически роскошных вещей и так далее.
Как по-вашему, Моана чувствовала инстинкт материнства? Почему она его не реализовала?
Моана адорала молто іль фрателліно.
Мама обожала братишку, обожала детей. Когда мы вместе с ней ходили на прогулку, она проявляла внимание к детям, но, полагаю, у нее были проблемы с материнством, то есть она не могла забеременеть. Думаю, что это было единственным недостатком. Мне было неприятно, когда появился этот вздор о том, что ее брат якобы является ее сыном. Все это ложь.
Смерть Мааны все еще окутана тайной. Некоторые утверждают, что она сменила личность и живет другой жизнью. Что вы думаете по этому поводу?
В Генуе есть могила, где она похоронена. Очевидно, что при нынешнем распространении сатанизма на надгробии нельзя выгравировать имя Мааны. В этом случае каждую ночь там происходило бы нечто невообразимое. Все что угодно. Я знаю, где эта могила. Кроме того, с адвокатом Мааны я участвовала в телепрограмме канала «Ла Сетте», в ходе которой было продемонстрировано свидетельство о смерти.
Об итальянской порнозвезде Моане Поцци рассказала ее подруга, писательница Ноа Бонетти. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Решение России заморозить процесс усыновления американцами русских сирот вызвал сильные эмоции в США. Несколько американских организаций обратились с призывом к президентам России и США не допустить срыва процесса, который помог обрести тысячам юных россиян, любящих родителей в Америке. С представителем одной из таких организаций поговорил Владимир Морозов. Его собеседница Глория Хокман из Независимого национального центра по усыновлению.
Миссис Хокман, как вы и ваши коллеги отреагировали на известие о случае с русским мальчиком? Я очень расстроилась. Некоторые мои подруги плакали. Из-за этого инцидента приостановлен процесс усыновления и удочерения детей из России, а заявки на право стать приемными родителями для российских детей уже подали 3000 американских семей. Как жаль, что та семья не смогла создать для русского мальчика благоприятные условия и сама привыкнуть к нему. Но и в таком случае нельзя было просто отправить его назад в Россию, как будто он пластмассовая игрушка. Обычно 85% детей хорошо приживаются в новой семье. А что происходит с остальными 15%? Приемные родители идут в ту организацию, которая нашла для них ребенка. Там есть психологические, психиатрические и медицинские консультации. Если они не в силах помочь новым родителям, или люди сами понимают, что они переоценили свои силы и не в состоянии стать приемной семьей, то ребенку найдут другую, более подходящую семью. А если родители поступают как приемные мать этого русского мальчика, то есть просто отправляют ребенка назад? То, что она сделала, это крайне необычно. Будут ли наказаны приемные родители? Не знаю. Если встанет такой вопрос, то решать его будет суд. Но о том, как поступили с русским мальчиком, уже знает вся Америка. Люди постоянно звонят нам, выступают по телевидению и возмущаются поведением приемных родителей. Их осуждают родные, друзья и соседи. Так что в определенном смысле они уже наказаны. Как много детей поступает в приемные семьи Америки и из каких стран? Ежегодно новую семью в США находят около 130 тысяч местных американских детей и еще 50 тысяч из-за границы, из многих стран, но большинство из России, Китая и Эфиопии.
С Глорией Хокман из Центра по усыновлению говорил Владимир Морозов. Ян Рунов попросил поделиться чувствами, которые вызвала история Артема Савельева, жительницу Бруклина Джину, усыновившую с мужем несколько лет назад ребенка из России.
Сейчас мальчика зовут Эндрю. Подождите минутку, я сейчас на катке с Эндрю. Моя подруга работает тренером и дает ему получасовой урок фигурного катания. В декабре я подарила ему на день рождения коньки, и с тех пор он катается. У него хорошо получается. Считаете ли вы, что в Соединенных Штатах не очень тщательно проверяют тех, кто хочет взять детей на воспитание? Процедура, которую проходят в Соединенных Штатах потенциальные родители приемного ребенка, очень сложная, длительная и детальная. Случаи наподобие нынешнего являются исключением. Приемные родители проходят многоступенчатые проверки. Выясняется их прошлое, их жилищные условия, не числятся ли за ними уголовные преступления, нет ли у них психических или нервных расстройств. Проверка очень тщательная, но не исключено, что иногда что-то ускользает от внимания. И все-таки помнится немало случаев, когда приемные дети подвергались побоям, издевательствам и даже погибали от рук приемных родителей. Я думаю, что за последние 10 лет по меньшей мере 50 тысяч детей из одной только России оказались в приемных семьях. Десятки тысяч детей были взяты на воспитание из Китая, Румынии, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Индии, Гватемалы. Сотни тысяч детей нашли дом и любящих родителей в Америке. Печальные случаи, о которых вы упомянули, составляют очень маленький процент. Такой же процент может быть и в биологических семьях в Соединенных Штатах. К сожалению, люди, будь то биологические родители или приемные, могут быть жестокими по отношению к детям, приемным или своим. Я не думаю, что нужно закрывать или приостанавливать адаптационную программу на основании из ряда вон выходящих случаев и не принимать во внимание судьбу 50 тысяч счастливых детей. По данным статистики, один из 40 американских детей приемный. В каждой 27-й американской семье есть приемный ребенок.
Вот такие чувства вызывает в Соединенных Штатах история Артема Савельева. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Сегодняшнее решение Конституционного суда России, который признал право рассматривать дела обвиняемых в терроризме без участия суда присяжных в соответствующем основному закону страны, вот главная тема следующего часа программы. Мы поговорим на этот раз подробно с участием многих экспертов. И вернемся, конечно, ко всем основным темам этого дня. И вас ждут все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Транспортный хаос в Европе.
Комментарии экспертов.
Ждать ли россиянам второй волны финансового кризиса? Мнение американских экономистов.
В блогах Свободы.
О связи диетологии с идеологией.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Трудные подростки. Тема ближайшей программы «Третий сектор». Как справляться с конфликтами обществу, семье, но в первую очередь самому подростку. Об этом расскажут психологи, врачи-физиологи, сами родители и подростки. В программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.